говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кубрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Аркадий Полищук.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости к этому часу. Вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин заявил, что 8 участников теракта в Беслане до сих пор не опознаны. В больницах Чечни остаются около 40 пострадавших от неизвестного заболевания. Бывший советник президента России: страна перестала быть демократической. Глава парламентской комиссии по расследованию событий в Беслане Александр Торшин выступил с докладом на открытых слушаниях перед членами обеих палат Федерального собрания. По его словам, 8 участников теракта в Беслане до сих пор не опознали. В проведении штурма школы выявлен целый ряд просчетов и недостатков. Точную информацию о количестве заложников должностные лица скрывали в течение суток. Координация между правоохранительными органами была слабой. Оцеплению не удалось сдержать жителей Беслана, прорвавшихся в здание спасать детей. Таковы предварительные итоги работы комиссии. В Ножа-Юртовском районе Чечни обстреляна военная автоколонна. 3 человека ранены. Ведется поиск нападавших. Об этом и других происшествиях республики рассказывает корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
В 3 километрах восточнее селения Мескиты Ножа-Юртовского района утром в среду группа маджахедов обстреляла автоколонну из 4 грузовиков «Урал». В результате обстрела ранены 3 военнослужащих внутреннего войска МВД России. Состояние одного из пострадавших крайне тяжелое. В местечке Карпинский курган в Старопромысловском районе Грозного группа в камуфлированной форме похитила 2 молодых жителей, проживавших на улице Андреева. Судьба похищенных и мотивы данного преступления неизвестны. 3 тайника с оружием и боеприпасами обнаружены чеченскими милиционерами за прошедшие сутки в Шалинском и Грозненском районах республики. Муса Хасанов для Радио Свобода, Ред-центр Ножа-Юрт, Чеченская республика.
В дагестанском городе Хасавюрт произошел взрыв на пути следования машины с милиционерами. Как сообщили Интерфаксу в Хасавюртовском ГУВД, милиционеры не пострадали. Взрывной волной выбиты стекла в близлежащих домах. Поврежден также проезжавший мимо автомобиль. Его водитель получил легкие ранения. В больницах Чечни остается около 40 пострадавших от неизвестного заболевания, сообщает агентство Интерфакс. За минувшие сутки были выписаны 14 детей и 6 взрослых. Бывший советник президента России Андрей Илларионов, освобожденный от должности, считает, что страна перестала быть демократической и свободной. Илларионов назвал причины своего ухода.
Это связано прежде всего с невозможностью осуществлять ту политику, собственно, осуществление которой я и шел на эту работу. Когда в апреле 2000 года я принимал приглашение президента идти на эту работу, речь шла о проведении либеральной экономической политики, о проведении политики расширения экономической свободы для российских граждан. Эта политика в том виде, в котором обсуждалась тогда весной 2000 года, не осуществлялась. Никакого места экономической свободе вообще не остается. В этой новой модели главным принципом является селективность, избирательность и дискриминационность. До тех пор, пока была возможность влиять на то, чтобы такая политика не осуществлялась, можно было работать. Сейчас этого нет.
Сказал Андрей Илларионов, подавший в отставку. Он занимал пост советника Владимира Путина с 2000 года и не раз выступал с критикой властей, в том числе по делу ЮКОСа.
Радио «Свобода». Новости.
Генпрокуратура России обжаловала решение военного суда, признавшего незаконным преследование полковника Павла Поповских, который ранее обвинялся в убийстве журналиста Дмитрия Холодова. 15 декабря суд удовлетворил иск Поповских, который требовал возместить ему моральный и материальный ущерб в размере около 2 миллионов рублей. Международные правозащитники называют катастрофическим для защиты прав человека в России новый законопроект, предусматривающий усиление госконтроля за неправительственными организациями. Международная правозащитная организация Human Rights Watch охарактеризовала законопроект, одобренный вчера Советом Федерации России, как беспрецедентную атаку на правозащитников. Только 3% поляков считают, что польско-российские отношения можно назвать хорошими. Таковы данные последнего опроса общественного мнения в Польше, рассказывает Алексей Диковицкий.
Плохими польско-российские отношения считает каждый второй опрошенный, а немногим более 40% заявляют, что эти отношения не хорошие и не плохие. При этом 3/4 поляков убеждены, что в уходящем году отношения между Москвой и Варшавой ухудшились, в том числе из-за решения России и Германии построить газопровод по дну Балтийского моря в обход польской территории и российского эмбарго на ввоз польских сельскохозяйственных продуктов. Большинство опрошенных заявляют, что эти решения Москвы имели скорее политический характер. На вопрос, кто в первую очередь виноват в ухудшении польско-российских отношений, 44% поляков отвечают – Россия, и столько же обе стороны. Однозначно обвиняет в таком положении дел свою страну только каждый десятый опрошенный. Большинство поляков советуют своим политикам быть более гибкими и осторожными в отношениях с Россией, и лишь каждый третий твердо отстаивать свои интересы. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Крейг Дженнес, советник ООН при Иракской избирательной комиссии, не считает необходимым проведение повторных парламентских выборов в Ираке. Дженнес заявил, что организация выборов 15 декабря была прозрачной и заслуживающей доверия. В последние дни в Ираке состоялись массовые акции протеста с требованием отмены результатов выборов и проведения повторного голосования. Протестуют главным образом сунниты. Израильские ВВС нанесли удары по объектам на территории Ливана в ответ на ракетные обстрелы Израиля. Одной из целей была расположенная к югу от Бейрута тренировочная база боевиков Народного фронта освобождения Палестины. Первый спутник Европейской системы глобального позиционирования «Галилео» успешно выведен на орбиту с помощью российской ракеты-носителя. Ракета стартовала с Байконура. Один из руководителей проекта «Галилео» Сильван Лодо сказал:
«Было бы трудно вообразить более успешное начало программы. Спутник выведен на правильную орбиту, и мы уже получаем с него сигнал. Это великолепно. Мы хотели бы, чтобы программа «Галилео» и дальше развивалась столь успешно»,
заявил Сильван Лодо в контрольном центре вблизи Лондона. С 2010 года европеец «Галилео» будет в состоянии конкурировать с действующей сейчас американской системой глобального позиционирования.
С новостями часа вас познакомил Аркадий Полищук. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Доклад парламентской комиссии по Беслану. Возвращение российских моряков из нигерийской тюрьмы. Как справляют религиозные праздники в Израиле. Эти темы, а также обзор европейской прессы, новости науки, исторический календарь и многое другое в этом часе нашей программы. Итак, переходим, безусловно, к главной сегодняшней российской теме. Парламентская комиссия по Беслану сегодня обнародовала свои выводы предварительные. Глава комиссии Александр Торшин выступил с докладом на открытых слушаниях перед членами обеих палат Федерального собрания. В проведении штурма школы выявлен целый ряд, как сказано в документе, просчетов и недостатков. На выступлении Торшина в Федеральном собрании побывал наш корреспондент Олег Кусов, которому я и передаю микрофон.
Здравствуйте, Кирилл. Парламентская комиссия Александра Торшина подтвердила, что трагическая развязка бесланских событий в начале сентября прошлого года наступила после двух взрывов в школьном спортзале. Комиссии удалось восстановить подробную картину того дня. Даже известно, что на пороге спортзала после взрыва появился Нурпаши Кулаев, якобы пытался загнать заложников в столовую. Неизвестной осталась только причина двух взрывов. Но зато парламентарии отказались от первоначальной версии взрыва снаряда в спортзале, согласно которой он сорвался из-за того, что отклеился скотч, якобы удерживающий его на стенке.
13:05-13:10 в спортивном зале звучат два взрыва, один за другим. Террористы немедленно открывают огонь по спасателям. Сразу же был убит руководитель группы спасателей Дмитрий Иванович Кормилин. Остальные трое ранены. Впоследствии один из них, Валерий Валентинович Замараев, скончался. Способным передвигаться заложники начинают выбегать из спортзала. В дверях зала появляется террорист Ходов и несколько боевиков. Ходов приказывает оставшимся в живых заложников двигаться в сторону столовой, на первый этаж, в конец коридора. Часть заложников перемещается в столовую, в восточную часть школы, другая часть оказывается в тесной комнате учителя физкультуры Канизи. Среди заложников паника, они начинают выбегать из здания школы, террористы открывают по ним огонь на поражение. Эти пять минут оказываются решающими для дальнейшего хода событий. В этих обстоятельствах в 13:10 руководитель оперативного штаба Андреев отдает приказ оперативно-боевому подразделению Центра специального назначения ФСБ России о проведении боевой операции по спасению заложников и нейтрализации бандитов. Снайперы, группы разведки и наблюдения открывают ответный огонь на поражение огневых точек террористов, чтобы прикрыть спонтанную эвакуацию заложников. Оцеплению дается команда нейтрализовать террористов, пытающихся прорваться сквозь кольцо. Оперативный штаб организует работы по эвакуации заложников, медицинскому обслуживанию и опросам. 14:10-14:35 начинается возгорание крыши спортивного зала. Террористы продолжают огонь, пожарные приступают к тушению очагов. Обрушивается крыша спортзала. Оперативно-боевой группы ЦСН задерживается Нурпаш Кулаев, который пытается скрыться среди выходящих заложников. 15:00. Эвакуация заложников из спортивного зала в основном завершена. Начальник ЦСН дает команду проникнуть в здание школы, уничтожить террористов, освободить оставшихся заложников. Одновременно идет тушение пожара на территории школы. В 17:30 пожар локализован. В 18:00 выясняется, что в местах нахождения боевиков, это класс, подвал и чердак, заложников нет. После 19:00 по боевикам, которые были размещены на крыше, наносится огневое поражение из реактивных пехотных огнеметов в термобарическом снаряжении РПО-А. 21:00-21:30. По имеющей у комиссии информации, по террористам в подвале производится 7 выстрелов из танка. Оставшихся же террористы уничтожаются обрушением перекрытий накладным зарядом. 23:45. Пожар в школе потушен, здание школы берется под полный контроль.
Виновными бесланской трагедии Александр Торош назвал местные власти, но даже не республиканского, а районного уровня.
По мнению комиссии, должностными лицами правоохранительных органов, в первую очередь Республики Ингушетия и Республики Северная Осетия на Алании, были допущены халатность и беспечность в условиях реально существующей террористической угрозы, а также выполнение должностных инструкций, приказов, распоряжений вышестоящих органов. Многие сотрудники органов внутренних дел не знали, как себя вести в экстремальных ситуациях.
Это был фрагмент из промежуточного доклада главы парламентской комиссии Александра Торшина. Депутат Госдумы России Владимир Рыжков в целом доволен работой парламентской комиссии, поскольку это первая попытка его коллег разобраться в обстоятельствах трагедии.
Это первый прецедент, когда российский парламент, обе палаты российского парламента создали комиссию парламентского расследования. Поэтому ее вес и ее результаты зависят только от нее самой. Комиссия сама решает, на какой уровень должностных лиц она выйдет и на какой уровень выводов она выйдет. В общем-то, комиссия, вот могу сказать, что поработала, с моей точки зрения, неплохо. И сам факт, что давали показания и директор ФСБ, и министр внутренних дел, и министр обороны, и высшие должностные лица Северокавказских республик, это все показывает, что уровень был самый высокий расследования.
Лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин в дни трагедии находился в Беслане. Ему есть чем сравнить работу коллег.
Сам террористический акт имеет даже не федеральный масштаб, а международный масштаб. И, конечно, то, что руководил операцией по освобождению заложников начальник УФСБ республики, господин Андрей, и при нем тут же находились люди, которые являются его прямыми начальниками, то же самое Проничев, например, или другой замдиректор ФСБ, который вот сейчас вроде уже не работает в этой конторе. Но мне сложно себе представить, как можно было Андрееву навязывать свою точку зрения руководящему составу Федеральной службы безопасности, которая находилась там. Поэтому такое впечатление, что было несколько штабов. И именно поэтому никто не понимал до конца, что же на самом деле происходит и кто на самом деле руководит операцией по спасению заложников.
Это был лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин. В докладе парламентской комиссии говорится, что связи с Асланом Асхадовым в дни бесланской трагедии не было, и он не собирался принимать участие в освобождении заложников. Депутат Госдумы России Алексей Митрофанов считает этот тезис одним из главных в докладе Александра Торшина.
Они твердо заявляют о том, что с Масхадовым связи не было и не могло быть, и с Закаевым тоже. То есть, я думаю, что это была одна из целей доклада. Основная версия, которая гуляет по Западу, что, в общем-то, операция была начата из-за того, что намечались переговоры с Масхадовым. Они разрушают эту версию. То есть, никаких контактов с Масхадовым не было, связи не было, Закаев тоже не играл никакой роли. Приводит даже Политковскую, если понимает, что комиссии веры меньше, чем Политковской, на Западе.
Так считает депутат Государственной Думы России Алексей Митрофанов. По мнению депутата Владимира Рыжкова, называя виновных, комиссия ограничилась лишь местными руководителями, уведя от ответственности руководителей федерального уровня. Кирилл.
Спасибо, Олег. Олег Кусов, мой коллега, о сегодняшнем докладе парламентской комиссии, которая расследовала обстоятельства бесланской трагедии. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 15 минут. И на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском городе Хасавюрт произошел взрыв на пути следования машины с милиционерами. Они не пострадали. Международная организация Human Rights Watch назвала катастрофическим для защиты прав человека в России новый законопроект, предусматривающий усиление государственного контроля за неправительственными организациями. Верховный суд Узбекистана приговорил 11 сотрудников правоохранительных органов к лишению свободы на сроки от 1,5 до 11 лет по делу о массовых беспорядках в Андижане. Прокуратура Москвы выявила серьезные нарушения в работе следственных изоляторов столицы. Генпрокуратура России обжаловала решение военного суда, признавшего незаконным преследование полковника Павла Поповских, который обвинялся ранее в убийстве журналиста Дмитрия Холодова. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Ну и, конечно, главная новость, я возвращаюсь к ней, сегодняшняя российская новость, это... Парламентская комиссия по расследованию обстоятельств теракта в Беслане огласила предварительные результаты своей работы. Только что об этом докладе рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов, который побывал на этом заседании. А через буквально 2 часа в рамках итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шароградский, выводы комиссии, парламентской комиссии по Беслану будут подробно обсуждаться в нашем эфире в 20 часов по Москве. Не пропустите. А сейчас нашу программу, как, впрочем, и всегда, в этом часе продолжит обзор свежих европейских газет. Рядом со мной в студии обозреватель «Радио Свободы» Ефим Фиштейн. Ефим, добрый день.
Добрый день, Кирилл.
Ефим, ну, одним из главных событий российской политики, хотя не очень много событий, надо сказать, в конце этого года, стала отставка советника президента Путина по экономическим вопросам Илларионова. Судя по сайтам и по телеканалам, таким как BBC, это событие наделало некоторый шум. А что пишут газеты?
Это событие наделало довольно большой шум, и европейская пресса буквально переполнена комментариями об отставке кремлевского советника Андрея Илларионова. Для начала и для примера приведу мнение, выраженное в передовице итальянской газеты «La Stampa». В дни, когда экономические консультанты Владимира Путина занимаются подготовкой повестки дня первой в истории встречи «Большой восьмерки», на которой будет председательствовать Россия, Андрей Илларионов, один из немногих экономистов, заслуживающих доверия Запада, представляя Россию на встречах 7 ведущих держав, хлопнул дверью и ушел. С Илларионовым уходит последний критический голос в отношении экономической политики Кремля. Голос, поднявшийся в защиту Михаила Ходорковского и выступивший с осуждением российской политики энергетического шантажа бывших советских республик, в частности, выкручивания рук Украине по цене на газ. Если Илларионов уходит, то проблемы России накануне саммита G8 остаются. Пишет итальянская газета «La Stampa» в своей, повторяю, редакционной, то есть не подписанной никем, статье. Комментатор Георг Вацлавек из немецкой экономической газеты «Handelsblatt» дал своей статье несколько уничижительное название «Придворный шут Путина покидает Кремль». Однако в тексте ничего особо обидного для Андрея Илларионова нет. Судите сами. Вообще-то Андрея Илларионова в политической системе России не должно было существовать вообще, пишет автор. С начала президентства Путина радикальный рыночный экономист был у него советником по экономическим вопросам. Однако Илларионов никогда не избегал критики экономического курса и нарастающего авторитаризма главы государства. Президент Путин назначил его своим советником прежде всего для того, чтобы дать импульс собственному правительству в реформировании экономики и в качестве либерального фигового листка для Запада. Илларионов сообщил прессе, что ему пришлось сейчас оставить пост российского шерпы, то есть представителя президента в «Большой восьмерке». Он оправдывал свое предыдущее пребывание в Кремле тем, что изнутри, как он говорил, легче добиться перемен, чем извне. Сейчас он признает, что это суждение было его ошибкой. Это была выдержка из статьи в немецкой газете «Handelsblatt».
Ефим, вы уже упомянули об одной из важных экономических, собственно, самой важной экономической темы последних дней, о том, как Россия собирается резко поднять цены на газ и торгуется по этому поводу с Украиной. А как об этом пишут газеты?
Это уже тема отчасти международная, хотя и имеет непосредственное отношение к России. Ну, скажем, венская газета левой ориентации «Der Standard» публикует комментарий Йозефа Кирхенгаста под названием «Психологическая война между Москвой и Киевом». Приведу отрывок из статьи. «Угроза перекрыть Украине газовый вентиль, если она не согласится с повышением цены на газ до уровня мирового рынка, является очередным ходом в хитроумной психологической войне. И для Москвы, конечно, не секрет, что население Украины воспримет скачкообразное повышение цен на газ резко отрицательно. Россия не может полностью перекрыть газовый вентиль, считает газета. Украина снова сможет заняться тем, чем она занималась в течение нескольких лет после распада Советского Союза, просто откачивать газ. И с этой точки зрения угроза Москвы кажется просто блеф. Ее итогом, однако же, может стать сделка, в результате которой Кремль пойдет на уступки, официально принимая в расчет социальную обстановку, но тем самым поможет пророссийскому лагерю на предстоящих выборах в Украине. Это мнение Йозефа Кирхенгаста, выраженное им в австрийской ежедневной газете «Der Standard». И, наконец, тема к России отношения не имеющая. Газета тоже австрийская, правда, скорее консервативного толка. Это венская «Депресса». Статья редакционная. «Неонацисты спешат Тегерану на помощь». Иран, пишет газета, упрямо продолжает придерживаться антиизраильского курса. И в выходные дни англоязычная газета «Tehran Times» процитировала на своем сайте известных западных отрицателей Холокоста и призвала неонацистов к поддержке высказываний иранского президента Ахмадинежада, который заявил, что геноцид евреев в годы Второй мировой войны – это выдумка, иначе говоря, миф. Ахмадинежад после своего вступления в должность летом этого года неоднократно высказывал антиизраильские и антиеврейские тезисы. Кроме того, он потребовал перенести Израиль в Европу или в Соединенные Штаты, в чем, как считает он, охотно помогут арабские страны. Сейчас же ему охотно помогают немецкие и другие европейские неонацисты.
Да, действительно, не очень впечатляющий список сторонников Ахмадинеджада в его антиизраильской риторике. Спасибо, Ефим. Это был обзор свежих европейских газет. Его подготовил и представил сейчас мой коллега Ефим Фиштейн. А нашу программу продолжит актуальная российская тема, еще одна. 12 российских моряков, освобожденных из тюрьмы в Нигерии, прилетели сегодня в Москву. Напомню, экипаж танкера, принадлежащего греческой компании, был арестован нигерийскими властями 2 года назад по обвинению в незаконном экспорте нефти, рассказывает наш корреспондент Михаил Соленков.
12 российских моряков, членов экипажа танкера «African Pride», прилетели из Нигерии в Москву с пересадкой в Лондоне. На пресс-конференции они вспоминали об условиях, в которых им пришлось провести больше 2 лет, и благодарили всех за оказанную помощь в освобождении. Говорит капитан судна Валерий Пахомов.
Условия, ежели выразить их одним словом, плохие. Когда поселили нас в тюрьме строгого режима Кирикири, условия были, очень мягко выражаясь, плохими. Я хочу от своего имени, от имени экипажа, поблагодарить всех, кто принимал участие в нашем освобождении. Это жены, мамы, матери и родственники, которые начали голодовку, этим самым привлекли внимание профсоюза, Министерства иностранных дел, посольства в Нигерии и особенную благодарность послу доброй воли ЮНЕСКО Ара Аршавировичу Абрамян.
Принимавший непосредственное участие в освобождении российских моряков посол доброй воли ЮНЕСКО Ара Абрамян добавил.
Россия доказала, что она есть. Россия не за то, что бросили российских моряков. Она делает сколько мог. И то, что я тоже стал заниматься, заметьте, это первая история, что государство обращается к частному лицу. Я тоже представлял Россию. Когда я разговаривал с президентом Нигерии, я представлял Россию. И я гордо был, уверенно был, что наших моряков, наших соотечественников, они должны освободить.
Капитан судна Валерий Пахомов подтвердил, что моряки намерены предъявить иск к греческой судоходной компании, которой принадлежал танкер. Члены экипажа не получили зарплату за 15 месяцев. По словам капитана, речь идет примерно о 120 тысячах долларов. Напомню, что танкер «Африкан Прайд», в команду которого входили 12 российских моряков, был задержан патрульным катером Нигерии 8 октября 2003 года. На борту, по информации нигерийских властей, была обнаружена сырая нефть. Экипаж танкера по обвинению в контрабанде был арестован, и россияне оказались в тюрьме строгого режима. Официальное обвинение морякам было предъявлено спустя 5 месяцев после задержания, в марте 2004-го. Окончательное решение об освобождении россиян нигерийский суд принял 14 декабря. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная томская тема. Год назад Томск выступил инициатором создания первого полномасштабного регионального общественного телевидения и радиовещания. Сегодня законопроект о местном общественном телевидении готов. Его передали в Государственную Думу, в Думу до Томской области. Планируется, что депутаты рассмотрят его сразу же после январских каникул. Пока же на сайте Томской Думы идет интерактивный опрос. У идеи общественного телевидения есть сторонники и противники. Зачем томским властям общественное телевидение? Будет ли оно по-настоящему общественным? Об этом корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Проект общественного телевидения и радиовещания в Томской области сегодня находится на самой ответственной стадии. Его передают на рассмотрение депутатам Государственной Думы Томской области, говорит Андрей Остров, внештатный руководитель общественного телевидения в Томске.
Правового поля для существования общественного телевидения в России, к сожалению, не существует, поэтому мы были вынуждены применить там самые изощренные юридические методы, чтобы вот вписаться в существующий такой законодательный фон. Мы очень надеемся, что пройдем все необходимые процедуры и представим там действительно качественный документ, закон, который позволит общественному телевидению Томской области существовать дальше.
Томские власти год назад первыми в России заговорили о необходимости создания общественного телевидения. Сегодня уже есть здание, где расположится редакция. Есть руководитель, это пресс-секретарь губернатора. Есть люди, готовые там работать. У самих идеологов есть и представление о том, каким это телевидение должно быть. Андрей Остров.
Сложившаяся система средств массовой информации не отражает реальной картины, реальной информационной картины жизни России. На самом деле, я сторонник вот Сальери, да, о том, что нет правды на земле. Я сторонник того, что правды нет, но есть бесконечное многообразие мнений. И это бесконечное многообразие мнений должно находить свое отражение в общественном телевидении. К сожалению, на государственном телевидении мы видим один спектр мнений, в частных другой, а вот многообразие, к сожалению, нигде.
Благородная цель общественного телевидения – служить обществу и им же контролироваться. В сегодняшней России достижение этой цели маловероятно, говорит вице-президент Томского медиахолдинга по телевидению Виктор Мучник.
В нынешних условиях, как мне кажется, тот проект, который создается, он будет иметь такое же отношение к общественности, как, например, общественная палата. То есть никакого. А проект очевидным образом создается под власть. Максимум, что общественного в нем будет, это его название. В Томске относительно либеральная политическая среда, хотя проблема тоже есть. Проблема состоит в том, что по большому счету общество, как такового, которое могло бы формулировать заказ на общественное телевидение, общества нет ни в России, ни в Томске.
Автор проекта общественного телевидения на Томской земле – губернатор Виктор Крес. Финансироваться оно будет главным образом из средств областного бюджета. Скепсис многих понятен. Ясно, что кто платит, тот и заказывает музыку. Андрей Остров, внештатный руководитель общественного телевидения.
Это единственное, в чем мы совпадаем с общемировой практикой. Потому что везде общественное телевидение всегда создавались сверху. Везде власть выступает зачинщиком общественного телевидения, потому что общество, не видя общественного телевидения, не может выйти на улицу и сказать: «Мы хотим общественное телевидение. Мы... Что хотите-то, если вы этого не видели?» Вот люди, допустим, могут требовать хлеба, потому что хлеб они ели. Но требовать общественного телевидения люди не могут, потому что они его не видели. Поэтому везде, во всех странах, общественное телевидение зарождалось сверху. Просто мудрости власти всегда хватало на то, чтобы обеспечивать необходимые принципы функционирования общественного телевидения.
Виктор Мучник, вице-президент Томского медиахолдинга.
Разумеется, есть разница между Англией 50-х годов и Россией нынешней. Безотносительно к тому, откуда исходит инициатива создания проекта, да, она, наверное, может исходить от власти. Очень важно, чтобы были общественные институты, которые власть контролирует, которые власти противостоят. В России с этим проблем. И в лучшем случае то, что возникнет, еще один канал вроде культуры. Вполне приличный канал, но это канал принципиально аполитичный. Общественное же телевидение аполитичным быть не может.
Обсуждаемая на уровне правительства России инициатива создать общественное телевидение на базе государственного еще больше вселяет недоверие не только в противников, но и уже в сторонников проекта. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. До Нового года остается чуть больше 3 дней. Администрация президента США Джорджа Буша рассылает новогодние открытки. На открытках пожелания не веселого Рождества и счастливого Нового года, как обычно, а счастливых праздников. Так требует политкорректность в стране, в которой живут не только христиане. Вот об этой политкорректности, об этом сегодня очередной выпуск аналитического радиожурнала «Время и мир», среди других тем, естественно, которые ведет Ирина Лагунина, в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Сейчас в Москве 17:30, и в ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут исторический календарь, новости науки. И в завершении часа рубрика «Истории Запада и Востока». Мы продолжаем серию наших предпраздничных и праздничных репортажей. На этот раз сегодня из Израиля поговорим о том, как религиозные праздники справляются в этой земле, где сосредоточены святые места 3 религий. Ну, а сейчас пришло время для сводки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Парламентская комиссия по расследованию обстоятельств теракта в Беслане огласила сегодня предварительные результаты своей работы. Глава комиссии Александр Торшин заявил, что во время штурма школы был допущен ряд просчетов и недостатков. Точную информацию о количестве заложников должностные лица скрывали в течение суток. Координация между правоохранительными органами была слабой, подчеркивает комиссия. Международная организация Human Rights Watch назвала катастрофическим для защиты прав человека в России новый законопроект, предусматривающий усиление госконтроля за неправительственными организациями. Верховный суд Узбекистана приговорил 11 сотрудников правоохранительных органов к лишению свободы на сроки от 1,5 до 11 лет по делу о массовых беспорядках в Андижане. Прокуратура Москвы выявила серьезные нарушения в работе следственных изоляторов столицы. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах. Информационную программу «Время свободы» продолжит исторический календарь. На сегодня 28 декабря. Его подготовил Леонид Гержой.
Восьмого декабря 1883 года в Петербурге в квартире народовольца Сергея Дегаева убит жандармский полковник Георгий Петрович Судейкин. Ранее Дегаев сознался члену исполкома народной воли Льву Тихомирову в своей провокаторской деятельности, и тот обещал провокатору прощение в обмен на убийство Судейкина. Вначале полковника Судейкина ранили выстрелом из револьвера, а затем члены народной воли Коношевич и Стародворский добили несчастного. После убийства Дегаев бежал в Америку.
28 декабря 1905 года в Петербурге основан Пушкинский дом. Его создание связано с идеей памятника поэту не в виде статуи, а в виде постройки особого музея. Первым помещением Пушкинского дома стала каморка под лестницей в Академии наук. Первым приобретением – библиотека Пушкина, купленная у внука поэта. В 1930 году, когда Пушкинский дом получил постоянное здание, он был переименован в Институт русской литературы Академии наук. Здесь хранится самое полное собрание рукописей Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Тургенева, Блока, поэтов и писателей Серебряного века.
28 декабря 1963 года скончался немецкий композитор и дирижер Пауль Хиндемит.
Декабря 1882 года родился Артур Стэнли Эддингтон, английский астрофизик, автор трудов по теории строения и эволюции звезд. Эддингтон первым рассчитал модели звезд, находящихся в лучистом равновесии, определил возраст Солнца, температуру его недр, исследовал белые карлики. Именно он экспериментально подтвердил правильность теории относительности Эйнштейна. Для этого Эддингтон фотографировал солнечное затмение на острове Принсип у побережья Африки и в Собрале, Бразилия, зафиксировав отклонение светового луча в поле тяготения Солнца.
Исторический календарь на сегодня подготовил Леонид Гержой, а нашу программу продолжит панорама новостей и науки, которую подготовил и представит Александр Сергеев.
В медицинском центре университета Эразма в Роттердаме совместили систему ультразвукового зондирования сердца с мультимедийной установкой для погружения в виртуальную реальность. Теперь врач может увидеть сердце пациента в объеме, в разрезе и в любой проекции, и при этом наблюдать за его движениями. Изображения проецируются на три стены и пол специального помещения. Для управления изображениями оператор пользуется специальным манипулятором, напоминающим джойстик, но без подставки и опоры. Испытания показали, что с использованием новой системы врачи-кардиологи за 10 минут уверенно ставили диагноз по предъявленным объемным движущимся ультразвуковым изображениям сердца. Несколько миллионов лет назад крупная стая саранчи смогла перелететь Атлантический океан из Африки в Америку. Данные генетического анализа показали, что общим предком 50 видов саранчи в западном полушарии является пустынная саранча, обитающая в Африке, та самая, которая периодически собирается в огромные стаи и уничтожает посевы. Проблема, однако, заключается в том, что у саранчи недостаточно запасов энергии, чтобы выдержать столь длительное путешествие. Возможно, при перелете гигантской стаи саранчи гибнущие насекомые образовывали на поверхности океана толстый слой. Другие насекомые могли опускаться на него для отдыха и питаться погибшими сородичами. Также перелету могли помочь ветры, дующие на большой высоте. В 1998 году была замечена стая африканской саранчи, которая смогла достичь Карибского моря. Датская геологическая экспедиция обнаружила на острове Маврикий останки вымершей птицы додо. Найдены несколько костей, в том числе принадлежащие птенцам, а также клюв птицы додо, которых в мире известно всего несколько штук. Возраст редкой находки составляет 2-3 тысячи лет, то есть она относится к периоду до высадки на острове европейцев. Выход из печати книг о Гарри Поттере вызывал снижение уровня детского травматизма в Великобритании. Исследователи сравнили данные за 21 июня 2003 и 16 июля 2005 года, когда начинались продажи книг. Оба дня были субботами, оба раза стояла хорошая погода. При этом количество зарегистрированных детских травм оказалось на 45% ниже, чем в аналогичные выходные дни предыдущего года. Как выяснилось, значительная часть детей в эти дни отказывалась от активных подвижных игр или сокращала их продолжительность.
Панораму новостей и науки подготовил и представил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит тема, актуальная для всех нас, по крайней мере для тех, кто регулярно пользуется электронной почтой. В Великобритании после принятия в странах ЕС новых законов, касающихся пользования интернетом, выигран первый судебный процесс против так называемого спама. Бизнесмен Найджел Робертс получил от фирмы Media Logistics денежную компенсацию в размере 300 фунтов, это чуть более $500, за то, что эта компания без его согласия посылала на его личный почтовый адрес рекламные электронные письма. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Елена Воронцова.
Выигравший процесс Найджел Робертс занимается бизнесом в интернете. Возможно, именно поэтому он особенно заинтересован в том, чтобы в виртуальном пространстве поддерживался порядок. Некоторые эксперты уже не раз высказывали мрачные прогнозы о том, что из-за увеличения количества спама и улучшения технологии воровства чужих электронных адресов в какой-то момент люди больше не смогут пользоваться электронной почтой. Сейчас средний английский электронный почтовый ящик на 73% забивается письмами письмами от неизвестных людей, предлагающих купить их продукт, а фильтры часто блокируют нормальные письма от знакомых. Соответствующий закон был принят 3 года назад и действует теперь во всех странах Евросоюза. Компании и частные лица могут подавать жалобы на рассылщиков спама. Закон оговаривает ряд условий, по которым электронное письмо можно отнести к этой категории. Например, если адрес отправителя подделан под имя известной компании или скрыт, или если письма с предложением товаров или услуг продолжают приходить и после того, как адресат заявил, что не желает их получать, а также прочие детали могут теперь быть основанием для судебного разбирательства. Найджел Робертс в течение длительного времени получал рекламные письма с различными предложениями. Наконец, он подал заявление в суд с требованием материальной компенсации. По его словам, он потребовал минимальную сумму, чтобы создать прецедент в английской судебной истории. Суд графства Колчестер признал права заявителя. Компания по взаимному соглашению выплатила Робертсу 270 фунтов и взяла на себя судебные издержки. Выигравший процесс Робертс сказал, что эта маленькая победа покажет людям, что они не должны смиряться с тем, что их ящик постоянно забивают спамом. Самый серьезный судебный приговор, связанный с электронным спамом, был вынесен в апреле этого года в Америке. 30-летний Джереми Джеймс из штата Вирджиния получил 9 лет заключения. Рассылая спам, он зарабатывал около 750 тысяч долларов в месяц. Война со спамом переходит из области технологий в залы суда, а спам, между тем, все чаще рассылается с компьютеров, зарегистрированных в Китае или России. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Информационную программу «Время свободы» продолжит культурная тема. В конце года, поддаваясь традиции подводить итоги, авторы «Радио Свободы» называют важнейшие культурные события и имена 2005-го. Для берлинского корреспондента «Свободы» Юрия Векслера собеседницей года стала композитор Софья Губайдулина.
Самым ярким событием в уходящем году стало для меня общение с композитором Софьей Губайдулиной, которая уже много лет живет неподалеку от Гамбурга. Она приезжала на пару дней в Берлин, где Лондонский филармонический оркестр под управлением Курта Мазура впервые в Германии исполнял ее сочинение «Свет конца» в одной программе с 9-й симфонией Бетховена. Я даже не назвал бы эту часовую беседу с Софией Асгатовной словом «интервью». Слишком непривычно высок настрой ее души для этого жанра, независимо от конкретных предметов разговора. Признаюсь, что я сознательно начал разговор с упоминания моего друга, саксофониста Сергея Летова, от которого слышал мельком о каком-то сотрудничестве с Губайдулиной. И София Асгатовна рассказала мне историю 20-летней давности.
И мы, и они занимались интереснейшим приватным делом, приватным музицированием. То есть это импровизации, которым я придаю очень большое значение. Это дает мне совершенно другой опыт, художественный опыт. И Сергей Летов тоже образовывал такую группу, где они тоже тем же самым по существу занимались. И мы вместе импровизировали и вместе музицировали. Это, для меня это было очень блестящим знакомством с совершенно другой манерой исполнения, потому что он совершенно уникальный исполнитель на саксофоне. Таких саксофонистов нету.
Звучит запись Сергея Летова и первого состава его группы «Трио».
Самое основное в этом музицировании – это свобода от текста. Как раз не было такого, чтобы я сочинила и закодировала в текст, а он бы раскодировал то, что происходит в нашей обыденной музыкальной жизни, некий порог между сочинительством и исполнительством. А вот как раз здесь, в приватном импровизационном музицировании, нет этого порога. То есть то, что говорит душа, то и является в виде звука.
Подробнее беседу Юрия Векслера с Софией Губайдулиной вы услышите в очередном выпуске «Европейского часа» радиожурнала «Поверх барьеров», который подготовил и ведет Иван Толстой. Среди других тем программы Херт Мак, голландский народный историк, 70-летний юбилей Алена Делона, русский европеец Сергей Эйзенштейн. Европейский час «Поверх барьеров» в эфире сегодня в 9 вечера, повтор в 2 часа дня завтра, сразу после выпуска новостей, время московское. А сейчас в Москве 17 часов 45 минут. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин, на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Парламентская комиссия по расследованию обстоятельств теракта в Беслане огласила сегодня предварительные результаты своей работы. Международная организация Human Rights Watch назвала катастрофическим для защиты прав человека в России новый законопроект, предусматривающий усиление госконтроля за неправительственными организациями. Верховный суд Узбекистана приговорил 11 сотрудников правоохранительных органов к лишению свободы на сроки от 1,5 до 11 лет по делу о массовых беспорядках в Андижане. Прокуратура Москвы выявила серьезные нарушения в работе средств следственных изоляторов столицы. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа. Оставайтесь с нами.
Вы слушаете «Радио Свободы». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама, которую подготовил и ведет Иван Трифилов.
Российская компания «Алроса» заключила первый договор в рамках своей новой стратегии, предусматривающей поставки алмазного сырья постоянным покупателям на долгосрочной основе. Он был подписан с производственным объединением «Кристалл». «Алроса» является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира. Ее доля на мировом рынке составляет примерно 23%. «Кристалл» – правопреемник первого и самого крупного в России предприятия по производству бриллиантов, основанного в Смоленске в 1963 году. Сейчас около трети всех элитных бриллиантов в мире производится этой компанией. Потребительские цены на автомобильный бензин в России в период с 13 по 19 декабря не изменились, говорится в сообщении Федеральной службы статистики. Вместе с тем, за 11 месяцев года бензин подорожал более чем на 15,5%. Эксперты считают, что в 2006 году цены на нефтепродукты в России по-прежнему будут расти. Свой прогноз у министра финансов Алексея Кудрина.
Мы не ожидаем прироста цен на бензин в следующем году в таком же объеме, как это было в 2005 году. В связи с тем, что сегодня цены на нефть вышли на максимальный уровень. Они доходили, как вы знаете, от 53 до 60 долларов за баррель. Мы в следующем году не планируем, что цены выйдут за 50 долларов за баррель.
По мнению аналитиков, сейчас существует несколько причин роста цен на нефтепродукты внутри страны. Главное из них они считают высокую стоимость нефти на мировом рынке. Говорит президент Московской топливной ассоциации Евгений Аркуша.
Обычный фактор – это инфляция. То, что было целый ряд лет, естественно, сохраняется и в этом году, и, скорее всего, сохранится и в следующем. Но кроме инфляционных причин, есть еще очень важные причины, связанные с обстановкой на внешних рынках. Чрезвычайно высокие цены, которые естественным образом влияют и на цены внутри страны. А на сегодняшний день эти цены стабилизировались где-то на уровне 50-55 долларов за баррель. И я думаю, что, по крайней мере, до конца января, начала февраля, вот этот фактор останется стабильным.
По прогнозу экспертов аналитической группы британского журнала «Экономист», цены на нефть в 2006 году из-за некоторого сокращения спроса на нее в странах Азии и Америки мало изменятся по сравнению с уровнем 2005 года, когда они составляли в среднем 55 долларов за баррель. В 2007 году, считают они, цены на сырую нефть снизятся примерно на 16% в связи с увеличением добычи, а также замедлением темпов роста мировой экономики. В то же время, по мнению директора Института экономики переходного периода Егора Гайдара, снижение стоимости нефти в какой-то степени будет даже выгодно для России.
Самые быстро растущие отрасли у нас сегодня отнюдь не нефть, а это машиностроение и телекоммуникации. Очень быстро растет импорт машины и оборудования. Это все позитивно. Что неприятно? Неприятно, конечно, крайне высокие цены на нефть. И в этой связи, даже при том, что у нас быстро растет машиностроение, рост доли нефти, нефтепродуктов и газа в нашем ВВП, в экспорте, в доходах бюджета и так далее. Это просто как опыт весь показывает мировой, штука очень рискованная.
Российская инвестиционная компания «Кредитлайн» и Министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу строительства нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса к северу от столицы Сирии Дамаска. Общая стоимость проекта оценивается в 2 миллиарда 700 миллионов долларов. По планам, в перспективе этот комплекс сможет производить более 1,5 миллиона тонн бензина в год. Индийская государственная газораспределительная компания и российский концерн «Газпром» приступили к бурению на высокоперспективном нефтегазовом блоке, расположенном в Бенгальском заливе. К августу 2005 года совместные инвестиции двух компаний в разработку этого участка составили 13 миллионов долларов. Еще 30 миллионов стороны планировали инвестировать в бурение первой скважины. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Кофи Аннан приветствовал решение Франции ввести дополнительный налог на авиационные билеты для финансирования программ в области здравоохранения в беднейших странах мира. Новый налог появится во Франции с июля 2006 года. Его ставка составит от 1 евро в экономическом классе до 19 евро в бизнес-классе. О своем намерении рассмотреть возможность введения такого же налога уже заявили в частности правительства Великобритании, Норвегии, Алжира, Бразилии и Чили. В Китае все владельцы мобильных телефонов, включая тех, кто пользуется обезличенными картами предоплаты, будут обязаны пройти в 2006 году персональную регистрацию в компаниях-провайдерах. В противном случае их телефоны будут отключены от сети. Новые правила, подобные тем, которые уже действуют в Сингапуре, Швейцарии, Таиланде и Малайзии, станут одной из мер властей Китая по предупреждению телефонного мошенничества, СМС-спама, а также возможных терактов. На сегодня более половины из 388 миллионов владельцев мобильных телефонов Китая используют различные карты предоплаты, не предполагающие персональной регистрации. Турция и Египет подписали двустороннее соглашение о свободной торговле. Теперь оно должно быть одобрено парламентами обеих стран. Предполагается, что в Турции импортные пошлины на промышленные товары из Египта будут отменены сразу после вступления соглашения в силу. В Египте пошлины в отношении турецких товаров будут отменены поэтапно в течение 16 лет. Официальный курс доллара на сегодня 28 рублей 82 копейки, на завтра 28.75. Евро сегодня стоит 34 рубля 13 копеек, курс на четверг 34.24. На мировом рынке за евро дают доллар 19 центов.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трифилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной праздничный репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Израиля. Сложные взаимоотношения между христианами, иудеями и мусульманами, да еще и между самими христианскими конфессиями, сильно сказываются на том, как отмечается праздник Рождества на Ближнем Востоке. Общая напряженность в регионе только добавляет проблем, о которых в истории корреспондента «Радио Свобода» в Израиле Равшана Гусейнова.
В Израиле представлен целый ряд христианских конфессий, и, конечно же, все они справляют Рождество, рассказывает католический священник отец Славек.
Так, я думаю, исполняется это пророчество из Исаии пророка, что все богатства народа прибудут в страну, в Иерусалим. Я думаю, все эти духовные богатства народа прибывают. Я бы сказал, единственное такие, что видно, дело, но это связано с церквями арабскими. Первая – Мелкитская церковь, второе – Латинская, Маронитская, потом православные. Потом тут есть и халдейцы, и армяне, и сирийцы. Ну просто что угодно. Православных церквей тут существует больше, чем 20. Католических церквей даже существует около 15. А протестантских это уже в тысячи еще. Каждая церковь может иметь какой-то центр в Израиле.
Вместе с тем христиане, особенно репатрианты, приехавшие в Израиль, что называется по еврейской линии, стараются отмечать церковные праздники, в том числе и Рождество, как можно скромнее, не афишируя своей принадлежности к христианству.
Так что тут христиане, алимы, они стесняются со своим христианством. Это факт, который как бы общеизвестный всем. Ну и это, конечно, зависит тоже от этого, где они как-то православные, особенно как бы они боятся.
Наверное, не всем известно, что Вифлеем, куда так стремятся паломники-христиане, находится за зеленой чертой, то есть на оккупированных палестинских территориях западного берега реки Иордан. Палестинская интифада и, как следствие, строжайший военный контроль со стороны Израиля буквально убили туристскую индустрию города. Отмечу сразу, что мир в Вифлееме действительно весьма относительное понятие. За несколько дней до Рождества около 20 вооруженных боевиков в масках ворвались в здание городской мэрии, выгнали служащих и посетителей, заняли оборону на крыше и балконах. Лишь через несколько часов муниципальному руководству удалось договориться с боевиками, и они освободили здание мэрии, стоящее прямо напротив церкви Рождества Христова. Оказалось, что непрошенные гости всего лишь требовали трудоустройства в структурах безопасности палестинской автономии, а сами они бойцы бригад мучеников Аляксы, военизированной группировки правящей палестинской партии Фатх. Сыновья Фатха пришли со своими требованиями, но объявили их совершенно неподобающим образом, особенно когда на пороге Рождество и Новый год, посетовал член городского совета Салах Ат-Тамари. Эта святочная история, к счастью, закончилась без особых эксцессов. Не так мирно происходили события в Вифлееме 3 года назад. В мае 2002 года 123 палестинца, в основном те же боевики бригад мучеников Аляксы, захватили церковь Рождества Христова в Вифлееме и 5 недель удерживали ее в окружении крупных сил израильской армии. Отмечу, что для Израиля Рождество, мягко говоря, не самый главный праздник, вернее, это справедливо в отношении еврейского населения. Так, для религиозных евреев-ортодоксов Рождество в лучшем случае факт, с которым приходится мириться. Часть светских израильтян, в основном с европейскими корнями, и большинство приехавших из Советского Союза справляют только Новый год. Отношение ортодоксальных евреев к Рождеству на примере истории, случившейся в Америке, комментирует отец Славек.
Само Рождество для евреев – это что-то очень сложное. Даже в Америке, как я читал неделю назад, эта еврейская организация, защищающая христиан, высказалась, что поскольку евреи в Соединенных Штатах говорят, что не должно быть названия «Божье рождение», Рождество, в смысле, что они как бы говорят, что это обижает их религиозные чувства, потому что Бог не может рождаться, Бог Всевышний и так дальше. Но что они принимают, что, может, для них это неприятно. Небольшой шум сделали в Америке. Но эти же ребята из этой организации, не помню точно назвы, сказали, ну что ж, надо принимать, что живем в стране, где больше, чем 90% празднует Крисмас. Это говорю как пример того, что для евреев Рождество – это праздник очень каким-то образом неприятный.
Это была... Был репортаж нашего корреспондента в Израиле Равшана Гусейнова в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». И этот репортаж завершил очередной час информационной программы «Время свободы». Буквально через 1,5 минуты после 2 коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы поговорим о том, как в Соединенных Штатах подводят итоги политического 2005 года. Мы поговорим также о том, что эксперты и знатоки ватиканской жизни услышали в рождественском благословении нового римского папы. И юбилейная, собственно говоря, мемориальная тема. 80 лет назад умер Сергей Есенин.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно также слушать и на коротких волнах. 7220, 9520, 11885 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».